Прочие архиереи пропели трижды «Буди проклят». Затем певчие на клиросах пропели многолетие великому государю и новоизбранному гетману Ивану Скоропадскому. В то же время в Малороссии читали по всем церквам и прибивали к церковным дверям объявления малороссийских архиереев. «Благочестивейшему монарсе нашему бывший гетман Иоанн Мазепа изменил и пристал к еретическому королю шведскому». Малороссийские отчизни отчуждился, хотя онную под иго работы ляцкой подати и храмы Божии на проклятую обратите унию. Всего ради Духу Святому и нам, малороссийским архиереям, так и изволившим, чужд стался церкви святые православно-кафолические и общение правоверных, и все его единомысленники с ним самоизволны, от его царского пресветлого величества до противной части шведские уделившиеся. От матери нашей церкви святые восточные суть отвержени и прокляты. К сему же из позосталых домов, их аще кто-либо соизволяя измене той, и предаяйся до их части будет, таковы всяк не токма от церкви, святые восточные от обещания тайн святых, но и от пребывания православных извержется и весьма чужд будет архиерейско повелеваем. Из Глухова царь послал грамоту и к запорожцам. Приглашая их быть послушными новоизбранному гетману Скоропадскому, Петр писал: «Уповаем мы на вашу к нам великому государю верность, что вы за отчизну свою и за православную веру, и за нас стоять, и богоотступного изменника Мазепы прелестей слушать не будете. А за верность вашу к нам милость наша монаршеская к вам умножится, и посылана будет к вам нашего жалования на каждый уровень по 1500 злотых украинских, на каждый год сверх прежнего годового вам жалования. И прислать бы вам к нам военный поход немедленно, посланцев своих, с которыми то жалование к вам тотчас прислано будет. И наша милость к вам за ваши верные службы никогда отъемлема не будет. Ибо когда прошлые зимы ваши посланные челобитчики о нашем жаловании были удержаны на Москве, так уж когда и прежде всего наш великого государя гнев на вас являлся, и то все учинилось по письмам и ложным доношениям изменника Мазепы, который к нам писывал на вас почасту, будто вы к нам неверность свою являете, хотя вас теми своими лживыми клеветы привесть в нашу немилость. Но ныне мы, видя, что он вор и изменник Мазепа, то чинил по изменичу своему умыслу напрасно, милость свою за верные постоянные ваши службы приумножать, и вас в онной милости содержать будем непременно». Потому нынешний новоизбранный гетман Иван Скоропадский о верной вашей к нам службе доносил. Карл рассылал манифесты по Малороссии, возбуждая ее жителей к свержению тяжкого ига московского. Петр отвечал своими манифестами, где говорилось, как шведский король плененных в Польше малороссиян велел побить палками до смерти, как приказал перебить в нескольких деревнях безоружных жителей с женами и детьми, как шведы ставят лошадей в церквах православных, хотя король и объявляет малороссиянам, чтобы они спокойно жили в домах, продолжая обыкновенные занятия, но это все лесть. После он их ограбит, поработит Лещинскому и Мазепе, церкви обратит в кирхи лютерские и униатские, как то он делал в Польше и Литве, Силезии и Саксонии. В Силезии больше 70 римских костелов превратил насильно в лютеранские. Король разглашает, что царь уменьшил прежние права и вольности малороссийские, но это клевета. «Можем не постыдно речи, что некоторый народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостью похвалитесь и не может, как по нашей царского величества милости малороссийские, ибо ни единого пенязя в казну нашу во всем малороссийском краю с них брать мы не повелеваем. А что король упоминает о старых вольностях и привилегиях, то старики помнят, какие были права при польском владычестве. Король исполнит свое обещание, то есть возвратит старину, отдав опять Малороссию полякам. Король пишет, будто по царскому указу у малороссиян домы и пожитки сожжены и разорены. но войскам великороссийским под смертную казнью запрещено делать разорения и обиды малороссиянам, что уже исполнено на некоторых преступниках при Почепе. И если что пожжено вследствие военного распоряжения, то за это будет полное вознаграждение. В заключении своего манифеста царь приглашал малороссийский народ делать врагу всевозможные препятствия, оставлять его без жилища, хлеба и промышлять над ним всякими средствами. Если кто приведет пленного генерала неприятельского, то получит в награду 2000 рублей, за полковника 1000, за офицера по расчету против чина, а за рядовых по 5 рублей, за убитого неприятеля по 3 рубля. Новый гетман Скоропадский издал свой универсал, где объявлял, что не тылка, а жадной, никакой вражды от народа великороссийского противно нас не деется, але, но, всякую жизнь яко от единоверных узнаем. Чего ж мы, православные христиане, от него, Карла XII, яко от иноверного и от иноязычного, с которым они народ наш, они гробницы наши, и малые близкости, и с полности не мают, ожидать себе можем. И любо бы он, и хотив боронить нас, якая оборона нам не есть потребна, лечь я, кто может, из-за Балтийского моря, и в такой далной отлеглости живучая, то и чините, и церквей наших, которых он противником, оборонцею быти». Мазепа должен был указать Карлу, что особенная сила, притягивающая Малороссию к Великой России, заключается в единоверии, и потому придумали в королевском манифесте объявить, что Петр давно уже ведет переговоры с папою, как бы искоренить в своем государстве греческую веру и ввести римскую, что иезуитам уже дано позволение заводить школы и костелы, что царь непременно переменит веру, как скоро освободится от войны. Карл в своих манифестах почел за нужное вооружиться против Петра также и за нововведение, за то, что людей низкого происхождения возвысил над благородными. Но манифесты шведского короля и универсалы проклятого гетмана не производили никакого действия на малороссиян. Крестьяне прятали свое имение и хлеб в лесах, захватывали где только можно было шведов, отгоняли у них лошадей. Петр писал Апраксину: «Малороссийский народ так твердо с помощью Божией стоит, как больше нельзя от них требовать». Король посылает прелестные письма. Но сей народ неизменно пребывает в верности и письма королевские приносит. Таким образом, переход старого гетмана на шведскую сторону не принес Карлу никакой выгоды. А тут еще к концу 1708 года явился новый страшный враг – сильные морозы, свирепствовавшие в то время по всей Европе. 16 ноября Петр выступил из Глухова прямо на юг, к Путивлю, откуда направился немного к юго-востоку, в Лебедин. Карл двигался рядом на Ромны, где и остановился. Гадич был занят шведским отрядом, Вепрек – русским. В начале декабря царь держал в Лебедине военный совет, на котором положено большей части войска идти добывать Гадич, а генералу Алларту – Кромном, с тем, что если шведский король пойдет на помощь Гадичу, то главной армии отступить от этого города, а Алларту же захватить Ромны. План удался. Карл вышел из Ромен к Гадичу в надежде поразить главную русскую армию, но та, узнав о движении короля, немедленно отступила к Лебедину, а между тем Алларт занял Ромны. Эта передвижка армии происходила во время таких жестоких морозов, что птицы на воздухе мерзли. И хотя русские большую часть дороги шли возле лесу и ночевали около деревень, однако человек с 150 ознобили себе руки и ноги, и несколько десятков померло. Шведы же пострадали гораздо больше, потому что Карл продержал их 2 суток на степи, все дожидаясь, что русские подойдут к Гадичу, станут его штурмовать, и тут-то он задаст им 2-ю нарву. Гадич не сделался 2-ю нарвою, но Петр писал к Апраксину: «Не чаю, чтобы без генеральной баталии сия зима прошла, а сия игра в Божьих руках, и кто ведает, кому счастье будет». И соседи России также дожидались, кому счастье будет в борьбе, решавшей судьбы Восточной Европы. Продолжение 1708 года из Польши украинцев доносил, что тамошние предводители по-прежнему требуют немедленной присылки денег, считая, что вместо 333 тысяч, следовавших на коронное войско по договору 1705 года, получено только 62 600 рублей. Стали они все веселые, ко мне не очень приветливы. Вся шляхта и войско также к нам не ласковы, говорят, будто в насмешку, что если случится у них с нами война, то не только служилые, но и жены и дети их пойдут на нас. Бископ выпросил у меня 1000 рублей с великою докукою. На гетмана Синявского надеяться нельзя, он держится нашей стороны до поры до времени. Сам он нам сказал явно, что обманом не отступит и шельмой не будет. Но если придут такие обстоятельства, что при стороне царской держаться будет ему нельзя, тогда он нам об этом прямо объявит. Старик украинцев не мог оставаться в Польше. Понадобился дельный человек для посылки в Венгрию Крагоце, и Петр писал Головкину. «Крагоце кого послать? А, например, украинцева, ежели лучше того нет? Но Дашков, аки глупый, к сему не годится». Украинцев отправился в Венгрию, а Дашков остался в Польше резидентом и в конце марта 1709 года писал Головкину из Сатанова. «Гетман Синявский не имеет силы у Станислава Лещинского, но жена его через других ищет милости у Станислава про запас. Если бы не вышел король Август, и царские дела пошли дурно. Очень будет хорошо, если придет сюда фельдмаршал лейтенант Гольц с нашими войсками, а если не придет, то боюсь, что поляки не пришли в отчаяние, потому что неприятель разоряет все их имения. Притом явились два волоха. Сава, который, взяв Могилев на Днестре, разоряет и мучит шляхту нестерпимо, разглашая, что действует по указу царского величества. Другой, Иваненко, захватил Братслав и также мучит и разоряет шляхту. Многие здесь войсковые люди приходили с великими воплями гетману. Зачем позволяет в очах их мучить их братьев шляхту, и гетман сильно опасается, чтобы не было возмущения войски. Царь прислал Синявскому 10 тысяч рублей, которые тот роздал региментарям по 500 рублей, потому что Станислав присылал их перекупать, но они не согласились. Синявский просил Дашкова, чтобы царь прислал какой-нибудь подарок жене его. Об этой госпоже, овладевшей мужем, еще украинцев доносил. Здесь ее почти никто не любит, и рады были бы, если бы умерла и больше гетманом и другими не мутила. Гольц не приходил на соединение с коронным войском. И 21 апреля Дашков дал знать из Черного острова, что царские дела находятся в очень дурном положении вследствие медленности Гольца. Гетман Синявский объявил ему, что если Гольц не придет еще неделю, то все войско перейдет к неприятелю. Они уже два раза бунтовали, не получая жалования, и страшно нуждаясь в краю совершенно пустом. Наконец, 29 апреля пришла весть, что Гольц за несколько миль от Черного острова, и коронное войско пришло в восторг. Соединенные войска двинулись ко Львову, но тут новая беда. Гольц, как все немцы, не считал нужным скрывать своего нерасположения и неуважения к полякам, так что Дашков должен был писать Головкину. Фельдмаршал заранее никогда не посылает провиантов, и когда куда придет, то хочет в один час взять все, но так делать нельзя. Надобно непременно напомнить фельдмаршалу, чтобы обходился здешними ласково. Ласкою здесь можно больше сделать. Также и с гетманами обходиться зело не склонно. Сюда присоединилась ссора между коротным гетманом и предводителем литовского войска, старостою Жмутским. Литовцы грабили и били шляхту, выбирали провиант. Дашков на силу успевал в том, чтобы дело не дошло до явного разрыва. Король Август только манил обещаниями, что скоро вступит в Польшу с войском, но остерегался входить в какие-либо обязательства. Петр понимал, в чем дело, и писал Головкину. «О выходе Августове я, не без сомнения, понеже все глухо обнадеживают, а в чем сила, то есть заключение договоров, того по сей время не совершено, и, конечно, чаю, что смотрит на наше дело, со шведом учиним, для того медлит и в совершении трактовав». Западная Европа, занятая своими делами, была рада, что беспокойный шведский король ушел, наконец, в пустыни Северо-Востока и оставалась безучастную, хотя и внимательную зрительницу борьбы между Карлом и Петром. Матвеев понапрасну жил в Лондоне, добиваясь принятия России в Великий Союз. В феврале 1708 года Мальборо, муж неописанных хитростей и политики исполненный, прямо сказал Матвееву, что не только королева английская, но и цесарь, и Голландия рады союзы с Россией, но не могут вступить в него немедленно, потому что больше всего боятся союза шведского короля с Францией и венгерцами. «Слышу», – писал Матвеев Головкину, – «что курфюрст Ганноверский у герцога Мальборо и у великого казначея Годольфина всячески промышляет наше дело уничтожить». Мальборо и Годольфин говорят, «Можно ли из-за одних торговых выгод с Москвою раздражать шведского короля при нынешней его силе во время войны у нас с Францией?»